Начнем с первой российской темы. Впрочем, она имеет мощный международный контекст. Речь пойдет о том, что политики, журналисты и некоторые эксперты называют радикальным исламом, тесно связывая его с понятием «исламский экстремизм». Мы пока не будем обсуждать далеко не отвлеченный вопрос о том, насколько это верно, а обратимся к самой живой политической конкретике. На днях известный серый кардинал Кремля, один из самых изощренных политических манипуляторов нулевых годов, Владислав Сурков, был назначен в правительстве Дмитрия Медведева курировать отношения власти и церквей. Наблюдатели связывают это назначение с провальным для нынешнего режима судебным процессом над Пусси Райт, который привел к резкому падению авторитета РПЦ внутри страны и за рубежом, а также к резкой критике самой российской власти. Однако есть мнение, что дело Пусси Райт далеко не единственная причина, по которой испытанного политического игрока вернули на важнейшую должность. Еще один довод – ситуация в Татарстане. Около месяца назад в Казани был застрелен бывший заместитель главного муфтия Валиулла Якупов, сам же муфтий Илдус Файзов ранен в результате покушения. Начавшееся следствие подозревает последователей так называемого «радикального ислама». Десятки людей были задержаны, объявлены в розыск предполагаемые организаторы преступления Роберт Валеев и Раис Мингалеев, а некоторые местные мусульмане жалуются на преследование властей. Союз татарской молодежи «Азатлык» и руководство казанской мечети «Аль-Ихлас» организовали в Казани митинги протеста против массовых задержаний. Одновременно в Татарстане произошла еще одна история, связанная с радикальным исламом. В ходе расследования покушения на главного муфтия была обнаружена группа мусульман, называющая себя «катакомбой». В бункере в предместье Казани жили около 70 ее членов, среди них 27 детей. Эта история вызвала огромный общественный резонанс. Некоторые из этих детей никогда не видели солнечного света, а лидер катакомбы, 83-летний Файзрахман Саттаров, по сообщениям, объявил свой дом, в котором и был построен этот бункер, независимым исламским государством. Так что Владиславу Суркову придется иметь дело не только с теряющей свой авторитет Русской Православной Церковью, но и с процессом, как утверждают некоторые эксперты, роста радикального ислама. В связи с этим важнейший вопрос. Что такое радикальный ислам? Существует ли он? И если да, то насколько сильно его влияние? Это тема круглого стола, который провела моя коллега Ирина Лагунина. В нем приняли участие журналисты «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа», Алсу Курмашева, Муртазали Дугричилов и Лёма Чебаев.
Вначале давайте мы начнем с одной цитаты. «Преследование религиозных групп, нападения на мусульманских лидеров и рейд против катакомбной исламской секты привлекли внимание к тому, что власти называют подъемом радикального ислама в Татарстане». Алсу, я процитировала начало вашей статьи на эту тему. Почему вы говорите о том, что власти называют радикальным исламом?
Интересная кампания идет в Татарстане сейчас. Вообще, немножко о другом, что ваххабизм, да, обвиняют в расцвете ваххабизма. Но это Татарстан, то, что происходит в Татарстане, это часть большой геополитики. То есть ваххабизм, он не начал расцветать где-то, он всегда был. И то, что сейчас происходит в Татарстане, кстати, востоковед, эксперт Центра Карнеги Алексей Малашенко назвал дешевой компанейщиной. Мусульмане, которых сейчас держат за стенкой более чем сотни, несколько сотен человек, они всегда были мусульманами, они всегда исповедовали то, что исповедуют, они всегда ходили в эти мечети. Но сейчас они попали под подозрение силовых структур, в частности, после нападения на муфтия и Валиуллу Якупова. Татарстан – интересный регион. Татарстан развивается немного по-своему. И то, что грозит сейчас Татарстану, это не тот экстремизм, о котором рассказывают российские средства массовой информации, а именно вот эта пропаганда и эта интерпретация экстремизма. Весь мир узнал о секте Файзрахмана Саттарова. Вдруг. Секта жила более чем 10 лет в этом доме.
Под этим домом, я бы сказала.
Под этим домом, над этим домом, там три этажа было. Они выходили на улицу. Иногда в СМИ появлялись фотографии, видео этих детей, которые, да, выглядели немного по-другому, но они никогда не жили так, чтобы не видели солнечного света. В данном случае я ни в коем случае не защищаю эту секту. Да, это не очень хорошая пропаганда для татар. То есть сейчас все массовые средства мировые рассказывают, вот это татарская секта. Время, которое сейчас выбрано, чтобы разгромить эту секту, выбрано не случайно. То есть они попали под подозрение. И мы послали запрос в прокуратуру. В чем же они провинились? Только потому, что они выглядят по-другому, и они не хотят общаться с внешним миром. Как работает наша прокуратура? Очень милые все люди, но на запрос ответа до сих пор нет. И именно поэтому средства массовой информации полны слухов, догадок и своей интерпретации терроризма и экстремизма в Татарстане.
Люма, в Чечне как это отзывается, вот эта вот кампания по... Я вообще даже не представляю, что в Чечне считается радикальным исламом. Любой, кто противостоит Кадырову?
Вообще, в принципе, сам термин, он как бы ругательный, да, ваххабизм.
Я, кстати, против этого термина. Это государственная религия Саудовской Аравии, ничего в ней радикального нет.
В принципе, само определение, объявление людей, исповедующих вот этот салафия течение, впервые, наверное, огласили их врагами в Чечне, и оттуда все это и началось. Ну, лет 8-10 назад, да. Нужно сказать, это не сотня, не 50-60 человек, которых регулярно, вечно, и которые как бы в лесах, не только в лесах. Я имею в виду люди, которые придерживаются линии, что ислам должен исповедоваться ближе к истокам, да, от освобождения от всего наносного и так далее. А так, в принципе, взять суфистов, взять людей, которые придерживаются тариката, да, вот линий. Любой мусульманин считает, веровать нужно правильно, веровать нужно чисто. Это то же самое. Потом, их не сотня, не две сотни, даже не 10-20 тысяч, это целое поколение в Чечне, в Дагестане, в том же Татарстане сегодня. А потом вот еще в 99-м году в Дагестане президентом Дагестана был принят закон о запрещении так называемого ваххабизма, всевозможных объединений из этих людей. Их загнали в угол, им не оставили абсолютно никаких шансов понимать ислам так, как они понимают. А потом мы говорим, корень, истоки Саудовская Аравия. Так Саудовская Аравия – ближайший союзник Соединенных Штатов, которая помогала в двух иракских войнах,
и, кстати, предоставляла территорию и так далее. В Йемене,
в принципе, то если уж называть это ваххабизмом, оплот ваххабизма-то там, а потом взять сегодняшнюю Чечню, ну, 70-80% минимум алимов, теологов образованных, они тоже оттуда, они учились там. И главнейший исламский институт-то там находится. Я считаю, вот где-то на уровне 2000-го, не ранее, вот этих людей, ну, мы помним поездку в Карамахи директора ФСБ Степашина, как он обнимался, хвалил ребят, называя их этим же словом ваххабиты, они оказались не столь страшны, это же молодцы ребята, они сами построили себе больницу, не пьют, не курят, пропагандируют все это. А потом вот резкий вот этот поворот, и эти люди просто не знают, ну, как отправлять свое понимание ислама.
Напомню, вы слушаете «Радио Свобода», в эфире журнал «Время и мир», у микрофона Кирилл Кобрин. Сейчас вы слушаете «Круглый стол», его ведет моя коллега Ирина Лагунина. В нем участвуют журналисты «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» Алсу Курмашева, Муртазали Дугричилов и Лёма Чебаев. Обсуждается вопрос о том, что такое радикальный ислам.
Вот, Лёма, вы упомянули о том, что образование религиозное получали многие в той же Саудовской Аравии. Как сейчас, это к вам обоим, может быть, вопрос сначала к Муртазали, как сейчас воспринимаются люди, которые получили образование религиозное вне России, и откуда как бы здесь идут истоки, от религиозного духовенства местного или от светских властей?
Ну, во-первых, я отвечу на этот вопрос так. Естественно, ребята, которые окончили исламские вузы в странах Ближнего Востока, они попадают в какие-то там черные, темные списки и так далее. Это безусловно. Вместе с тем, вот в отличие от того шага, который приняло руководство Татарстана, да, аттестовать, не аттестовать этих ребят, допускать их, не допускать к преподавательской деятельности и так далее. В Дагестане, тем не менее, есть несколько преподавателей в исламском университете, в различных медресе, выпускники, которые являются выпускниками тех вузов. Более того, существует организация, общественная организация «Ахлюль-Сунна». В эту организацию входят люди, но я не хочу употреблять слово там, «радикалы», «ваххабиты», «салафиты» и так далее, потому что надо говорить о людях, исповедующих и верящих в священную книгу «Коран», надо их назвать мусульманами. Другое дело, и я против такого понятия, как «радикальный ислам». Ислам есть ислам. Есть в исламе просто радикалы, есть люди умеренные. Вот такую разницу надо провести. Так вот, в состав этой организации входят люди, которые сторонятся официальных религиозных организаций, я имею в виду духовное управление, которое сплошь состоит из последователей различных тарикатских шейхов. Вот такой вот шаг. Ну, что касается ситуации в Татарстане, да, ну, казалось бы, вроде бы, да, шаг. Люди должны пройти аттестацию для того, чтобы их допустили, либо не допустили к той или иной деятельности. Но прежде всего давайте зададимся вопросом, а сами люди, которых подозревают в причастности к так называемому радикализму, разве они пойдут работать в структуры, патронируемые властью? Вот, скажем, салафиты. Ни один салафит не пойдет. Они как против таких структур, так и против самой власти. Другой вопрос, почему они против этой власти? Тут целый ряд всплывает как социальных, так и политических предпосылок вот, к возникновению этого салафизма. Вот такая ситуация на сей день. Ну, такой исторический пример небольшой. Выдающийся ученый дагестанский Замир Али, которого в свое время, вернее, которого в наши дни обвиняют в том, что он был первым, кто принес идеи вот шейха Абдаль-Вахаба в Дагестан, то есть идеи ваххабизма, выражаясь их словами. Он в свое время, ну, я не скажу, сотрудничал с советскими властями. Он способствовал созданию, он считается ученым энциклопедистом, способствовал созданию целого ряда научных учреждений. Его усилиями создан рукописный фонд Дагестанского центра Академии наук Российской Федерации. Тем не менее, этот человек был в свое время репрессирован, умер в ссылке. Или другой противоположный пример. Лема, наверное, лучше знает и лучше подскажет. Шейх, тарикатский шейх Кунта Хаджи, который был умеренным, который не восставал против властей. Более того, призывал к смирению, да? Правильно я говорю? Тоже пострадал от этих же властей. Мы видим, что страдают как та сторона, так и это. Как угодно будет власти в тот или иной политический период. Так что тут дело, конечно, да, духовное управление, может быть, подливает масло в огонь, но все зависит в конечном итоге от отношения к власти. Потому что власть видит в этих людях, в людях с независимым от этой власти мышлением, они видят прежде всего своих оппонентов и угрозу своему существованию. Вот в чем вопрос.
Алсу, именно поэтому сейчас происходит такая компанейщина в Татарстане?
Да, дополняя коллегу, хочу сказать, что именно проблема власть, она отстает от ситуации немножечко. Вот этот закон, который был принят, подписан на этой неделе президентом Минихановым об свободе совести и религиозных организациях, нужный закон. Он разрабатывался вместе с религиозными деятелями и с депутатами. Здесь возлагается еще больше ответственность на религиозные организации за контроль дипломов религиозных. Хорошо, почему врач, получивший образование за рубежом, он должен аттестироваться на родине? Пусть и религиозные деятели, пусть они аттестируются, но пусть это будет.
Вопрос, а судьи кто?
Вот. А судьи кто? И поэтому тяжело сказать. Тяжело. Власть немножечко отстает в своих знаниях, немножечко отстает. Такое впечатление, что власть не знает, что существуют социальные сети и Твиттер, когда народ и мир узнают моментально обо всем. Например, вот последняя новость. Знаменитая мечеть Кул-Шариф и имам, который там работал, Рамиль Юнусов, как-то неожиданно исчез неделю назад. У него было противостояние с муфтием, и он уехал в запланированную стажировку в Лондон. Хорошо. Ему предъявлено обвинение по подозрению, что он работал по ложному диплому, который получил в Аграрной академии. Если диплом был действительно ложный, это плохо. Пусть он понесет наказание. Но почему вот эта система не работала немножко раньше? Почему сейчас это все делается? Закрыли мечеть Али Хласа, которая в Казани, имам там тоже работал по ложному диплому. Почему, зачем закрывать мечеть? Там много прихожан, которые сейчас в последние месяцы священного месяца Рамадан остались без места, куда они могут ходить, видеться, читать свои молитвы. Закрывается мечеть Кул-Шариф на ремонт, хотя власти говорят, что это плановый ремонт. Почему? Почему? Люди, которые туда ходят, говорят, что они не видят, что там надо что-то ремонтировать. И власть таким самым этими действиями как-то берет себе тайм-аут. Вот сейчас мы все прикроем, всех закроем, подождем и подумаем. И тем временем мы будем выдавать в эфир следующие заявления.
Я думаю, тут власти Татарстана повторяют ошибку властей Дагестана, допущенных в свое время принятием этого самого пресловутого закона о запрете ваххабистской и иной экстремистской деятельности.
Запретом нельзя добиться. Сейчас после запрета все это уйдет в подполье. Никто, ну, власти, я думаю, и не хотят разговаривать ни с кем. А я думаю, всегда можно договориться, в любой ситуации со всеми договориться. Главное – не запрещать. Потому что нельзя запрещать людям жить только потому, что они выглядят по-другому, только потому, что они одеты по-другому. Это уже власти должны понять.
Лёма, это верно для Чечни?
Вот что касается Чечни, ну, вроде бы, как бы, да, чисто формально, ну, несколько устаканили ситуацию, да, в Чечне сегодня меньше, как бы, ну, появляются вот фамилии, которых давят, расстреливают и прочее. Но в Чечне, это, наверное, уникальная вообще для России территория в этом смысле, муфтий вечный, муфтий еще позапрошлом году был объявлен вечным, Султан Мирзаев.
Кем объявлен?
Духовным управлением, поствой, как бы, да, верующими. Ну, естественно, это все с инициативы Кадырова, Рамзана. А потом люди, которые, ну, имеют некоторый перекос от такого центрального, скажем так, да, вот понимания ислама, здесь имеется в виду всевозможные течения суфизма, течения от тариката, эти люди моментально объявляются врагами. Мало того, что они где-то кем-то, их непосредственно Рамзан Кадыров объявляет. К примеру, был очень уважаемый молодежью, сегодняшней, нынешней чеченской молодежью, шейх. Его сначала Кадыров объявляет врагом, которого, ну, необходимо умерщвить. Затем, через некоторое время, вот этот шейх, он живет в республике, он абсолютно уязвимый, доступный. Он является Кадырову, и Кадыров говорит: иди, говорит, на телевидение, народ простит, я прощу. И вот человек, который годами, за которым шли, даваты которого воспринимались и так далее, весь YouTube заполнен. И вот в двухчасовой передаче вот приносят вот, ну, покаянные речи. Там идет непосредственный допрос от представителя духовного управления республики и так далее. И вот человек абсолютно отрекся от всех истин, которым он годами звал. Все, он дальше получил индульгенцию, ну, на жизнь. Вот такая вот обстановка. И, в принципе, вот попытка загнать полностью под вот эту свою унификацию, под один вариант понимания ислама, вот эти люди, да, они могут жить, быть. А при том, официально где-то там ходят, мечеть не ходят, это одно. А, в принципе, любой молодой человек, верующий, это раз. Второе, в нем свой мир. Он абсолютно по-иному понимает все вот эти основные постулаты, которые с ящика, зомбируя, как бы, да, распускаются. Такая вот ситуация. А потом пример для подражания. Это же духовное управление, лица, имамы, да, вот муфтии. В целом, если по России взять, вот вспомните, в прошлом году, к примеру, этот же Султан Мирзаев, муфтий Чечни, на всероссийском мусульманском совещании, называлось, форум этот назывался «Россия – наш дом», говорит, призывает своих коллег по России: прекратите пьянствовать. Муфтии, имамы, прекратите пьянствовать. И дальше он говорит: если вы считаете, что я не прав, я буду называть фамилии. Зал молчал. И при таком примере для подражания, вот этот ислам, так сказать, вот такой вариант ислама, да, Кремлем приветствуется. А попробуй выступить за чистоту такого ислама, да, он враг. И куда ему? Их масса остается только вот в лес.
Круглый стол на тему радикального ислама. Ирина Лагунина беседовала с журналистами «Радио Свобода», «Свободная Европа», Алсу Курмашевой, Муртазали Дугричиловым и Лёмой Чебаевым. У микрофона Кирилл Кобрин. Вы слушаете «Радио Свобода», журнал «Время и мир». Мы продолжим программу через пару минут после сводки новостей часа.